Царствование Бориса относительно западных, самых опасных соседей, Польши и Швеции, началось при самых благоприятных обстоятельствах. Эти державы, так недавно грозившие Москве страшным союзом своим под одним королем, теперь находились в открытой и ожесточенной вражде вследствие этого самого союза. Сигизмунд Польский воевал с дядью своим Карлом Шведским, в котором видел похитителя своего отчиного престола. Годунов дал знать Сигизмунду о своем воцарении через думного дворянина Татищева. В Польше решили отправить в Москву для переговоров уже бывалого там и славного своей ловкостью в делах канцлера литовского Льва Сапегу, которому приданы были Станислав Варшицкий, Каштелян Варшавский и Илья Пелгржимовский, писарь Великого княжества Литовского. 16 октября 1600 года въехал Сапега в Москву с обычным торжеством, и на другой же день начались неприятности, жалобы. Посольство по обычаю держали в строгом заключении, но что всего неприятнее было для Сапеги, представление царю откладывали день за днем, объявляя, что у государя болит большой палец на ноге. 16 ноября подле посольского дома был пожар, сгорело несколько домов. Сапега жаловался приставу, что их держат в тесноте. Во всех углах накладена солома. Боже, сохрани пожар. Не только вещей не спасешь, но и сам не выбежишь. «Если нас еще будут держать в такой тесноте, — прибавил Сапега, — то нам надобно иначе распорядиться и промыслить о себе». Последнее слово не понравилось приставу, и он сказал, что это слово высокое и к доброму делу непристойно. 26 ноября, наконец, послов представили государю. Подле Бориса сидел сын его, царевич Федор, имя которого было неразлучно с именем отца. Так, например, послам говорили: «Великий государь, царь и великий князь Борис Федорович всея Руси самодержец, и сын его, царевич Федор Борисович, жалует вас своим обедом». И тут высказалось недоверие Бориса к присяге русских людей, которые клялись служить ему и детям его, и мимо их никого не хотеть на царство. Подобное допущение сына соправительства для упрочения за ним великокняжеского стола было очень благоразумно со стороны Василия Темного, испытавшего следствие борьбы с притязаниями родичей, но такая же мера со стороны Бориса не имела никакого смысла. И после представления медлили начатием переговоров, выставляя причинами то нездоровье царя, то, что день праздничный. 3 декабря послы явились во дворец, и на царском месте нашли не Бориса, но сына его, окруженного боярами и людьми думными. Федор объявил послам, что отец его приказал своим боярам вести с ними переговоры. «Мы этому рады», — отвечал Сапега. «Мы для этого и приехали, а не для того, чтобы лежать и ничего не делать». Первое заседание прошло в спорах о титуле царя и самодержца, которого бояре требовали для Бориса и в случае упорства со стороны поляков грозили войною. Сапега отвечал: «Войну вы начать можете, но конец войны в руках Божьих». На следующий день во втором заседании Сапега представил условия вечного мира, состоявшие из следующих статей. Первое. Обоим великим государям быть между собою в любви и вечной приязни. Также по нам радным и всем станам духовным и светским короны польской и великого княжества литовского с боярами думными – и со всеми чинами великого государства Владимирского и Московского, и иных быть вечной, нераздельной любви братской, как людям одной веры христианской, одного языка и народа славянского. Второе. Обоим великим государям иметь одних врагов и друзей. Третье. Никаких соглашений, перемирий и союзов великие государю ко вреду друг друга заключать не будут. Во все соглашения, перемирия и союзы будут входить не иначе, как наперед посоветовавшись друг с другом. Четвертое. В случае нападения на одного из государей, другой обязан защищать его. Пятое. Земли, добытые у врага общими силами, отходят к тому государству, которое имело на них давние права. Шестое. Землями, никогда прежде не принадлежавшими ни одному из союзных государств, владеть или сообща, или разделив пополам. Седьмое. Подданным обоих государств вольно приезжать, вступать в службу придворную, военную и земскую, полякам и литовцам в Москве, русским в Польше и Литве. Восьмое. Вольно им вступать друг с другом в браки. Девятое. Поляки и литовцы в московском государстве, русские в Польше и Литве могут выслуживать вотчины, поместья, покупать земли, брать в приданное. Десятое. Жителям польских владений вольно присылать детей своих учиться и в службу в московское государство, и жителям последнего во владения польские. Одиннадцатое. Тем русским, которые приедут в Польшу и Литву для науки или для службы, вольно держать веру русскую, а которые из них поселятся там, приобретут земли, таким вольно на своих землях строить церкви русские. Тем же правом пользуются поляки и литовцы в московском государстве, держат веру римскую и ставят римские церкви на своих землях. 12. Государь и великий князь Борис Федорович позволит в Москве и по другим местам строить римские церкви для тех поляков, которые у него будут в службе, для купцов и послов польских и других католических государств. 13. Купцам путь чистый по землям обоих государств и через них в другие государства, мыто остается старое. 14. Беглецов, воров, разбойников, зажигателей и всяких преступников выдавать с обеих сторон. 15. Заодно оборонять Украину от татар. 16. Оба государства должны иметь общий флот на море Литовском и на море Великом. 17. Монета должна быть одинаковая в обоих государствах. 18. Для крепчайшего соединения этих славных государств и для объявления его пред целым светом должны быть сделаны двойные короны. Одна послом московским возлагается при коронации на короля польского, а другая послом польским возлагается на государя московского. 19. Король в Польше избирается по совету с государем московским. 20. Если бы король Сигизмунд не оставил сына, то Польша и Литва имеют право выбрать в короли государя московского, который, утвердив права и вольности их, должен жить поочередно 2 года в Польше и Литве и год в Москве. 21. По смерти государя московского сын его при вступлении на престол подтверждает присягою этот союз. 22. Если бы у государя московского не осталось сына, то король Сигизмунд должен быть государем московским. И 23. Княжество Смоленское и Северское с 3 крепостями, принадлежавшими к Полоцкому, должны быть возвращены Польше. Итак, вместо условий вечного мира посол Сигизмундов предложил условия союза, и союза, приближавшегося к соединению 2 государств в одно. Цель Сигизмунда и советников его, иезуитов, при этом была ясна. Если бы царь московский принял условия, то этим отворил бы в свое государство дорогу для католицизма. Бояре отвечали послам, что статьи о союзе оборонительном и наступательном, о выдаче перебежчиков, о свободной торговле могут быть приняты по заключении вечного мира, для которого прежде всего надобно решить вопрос о Ливонии, исконе вечной вотчине государей российских, начиная от великого князя Ярослава. Что же касается до других статей, поданных Сапегою, то государь не может согласиться, что поляки и литовцы женились в московском государстве, приобретали земли и строили церкви латинские, но не запрещает им приезжать, жить и оставаться при своей вере. О том, кому после кого наследовать престол, говорить нечего, потому что это дело в руках Божьих. При царском венчании возлагать корону принадлежит духовенству, а не светским людям. Начались жаркие споры о главном предмете – о Ливонии. До чего доходили бранные речи, видно из следующего разговора Сапеги с думным дворянином Татищевым. Татищев, ты, лев, еще очень молод. Ты говоришь все неправду, ты лжешь. Сапега, ты сам лжешь, холоп, а я все время говорил правду. Не знаменитыми бы послами тебе говорить, а с кучерами в конюшне. Да и те говорят приличнее, чем ты. Татищев, что ты тут раскричался? Я всем вам сказал и говорю еще раз, скажу и докажу, что ты говоришь неправду. Тут Сапега обратился к боярам с жалобою на Татищева, и те велели последнему замолчать. Но когда Сапега, чтобы уклониться от споров о Ливонии, сказал, что не имеет никакого полномочия говорить о ней, то Татищев не утерпел и снова закричал: «Не лги, мы знаем, что у тебя есть полномочия». Сапега отвечал: «Ты лжец, привык лгать. Я не хочу с таким грубияном ни сидеть вместе, ни рассуждать об делах». С этими словами он встал и вышел. Послов польских задерживали нарочно, ибо ждали шведских. Наконец, шведские послы Гендрихсон и Клаусон приехали, и их нарочно провезли мимо дома, который занимал Сапега с товарищами. Польским послам бояре объявили, что Карл Шведский уступает царю Эстонию и сам поддается Москве. А шведским послам было объявлено, что Сигизмунд уступает царю часть Ливонии, если только Борис будет воевать с королем. Этим объявлением думали испугать шведов и принудить их к уступке Нарвы. Но шведы не поддались и настаивали, что последний договор был сохранен ненарушимо. Вследствие этих переговоров Сапегу держали до августа 1601 года и, наконец, заключили с ним 20-летнее перемирие, причем в грамоте не написали Сигизмунда шведским королем. Сапега уехал озлобленный, вменяя себе, впрочем, важную заслугу то, что успел порвать связь Годунова с Михаилом, воеводою Воложским, который домогался польского престола и заключил было тайный союз с царем, обещавшим помогать ему в его предприятии. Взять с короля присягу в соблюдении перемирия отправились бояре Михайло Глебович Салтыков-Морозов и думный дьяк Власьев. Когда они приехали в Литву, то им объявили, что король при войске в Ливонии, и чтобы они ехали к нему в Ригу. На это Салтыков отвечал приставу: «Ты нам сказываешь от себя, что нас хотят вести к Жегемонту королю в Ливонскую землю, Двиною рекою в судах, но мы того и слушать не хотим. Великий государь наш прислал нас государю вашему с великими делами, а на посольстве велел нам быть у государя вашего в короне польской или великом княжестве литовском, в котором городе государь ваш в то время будет, а в Ливонскую землю нам не хаживать, того себе и в мысли не держите. Хотя бы король над нами и неволю какую велел учинить, то и тут нам мимо царского приказа ничего сделать нельзя». Паны прислали к послам грамоту с сожалением, что они так долго принуждены будут ждать. Причем складывали вину на самих послов. Зачем они поторопились приехать, желая поскорее взять с короля крестное целование? И при этом паны употребили выражение, что будут бить челом королю о послах. Салтыков отвечал: «Таких бы непригожих и гордых слов паны рады вперед к нам не приказывали, тем доброму делу порухи не чинили. Идем мы от великого государя к государю вашему по прежнему обычаю, а не для того, чтобы нам перемирие у государя вашего крестным целованием утвердить. Великому государю нашему то перемирие не нужно, и спешить нам было нечего. Нынешнее перемирие короне польской и великому княжеству литовскому больше нашего надобно, потому что у вас многие недруги и войны частые, да у вас же божье посещение, хлебный недород. А у великого государя нашего божью милостью и его государским счастьем недруга никакого нет. отовсюду его царским премудрым разумом и бодропасным содержательством, и храбростью великим государством его прибавления и расширения. А нынешнее перемирие великий государь наш велел учинить по своему царскому обычаю, жалея о христианстве и зачелобитием сына своего царевича Федора Борисовича по прошению ваших послов. Если государю вашему нас принять теперь не время будет для воинского дела, то государь ваш велел бы нам себя ждать в литовской или в польской земле, и корм нам велел бы давать по прежнему обычаю. И мы, государя вашего, дожидаемся, где нам велит, хотя долгое время. Наконец Сигизмунд приехал в Вильну, где московские послы представились ему и начали переговоры. Послы требовали по обычаю царского титула для Бориса. Сапега отвечал жалобою. «Как приехал я в Москву, и мы государских очей не видали 6 недель, а как были на посольстве, то мы после того не видали государских очей 18 недель. Потом от думных бояр слыхали мы много слов гордых. Все вытягивали они у нас царский титул. Я им говорил так же, как и теперь говорю, что нам от государя нашего наказа о царском титуле на перемирье нет, а на докончание наказ королевский был о царском титуле. Если бы государь ваш по всем статьям, которые мы дали боярам, согласился. Били мы челом государскому сыну, просили его доложить отцу, чтобы нас задерживать не велел, велел бы отпустить и без дела. Но нашего челобития не приняли и к тому нас привели, что мы просили себе смерти. Ни дела не делают, ни отпускают. Да и то нам, вашего государя, люди сказывали, что хотят нас разослать по городам и засадить, что и дворы уже поделали, где нам сидеть, и мы сердце приставам говорили. Если государь ваш не велит нас отпустить, то мы на коней сядем и поедем сами, а кто нас станет бить, и мы начнем бить, потому что пришло нам не до государской чести. Нам жизнь своя всего дороже, в неволе жить не привыкли. И, видя над собой такую тесноту, мы приговорили на перемирие по неволе. А что государя нашего не назвали в грамоте шведским королем, то мы с боярами много говорили и плакали. Боже святый! Увидь неправду государя вашего над государем нашим, что без Божьей воли отнимают титул дедовский, и на то нас неволею привели, что и титул государя своего мы из грамоты вычеркнули. Послы отвечали, что Сапега говорит это все на ссору, что задержания и тесноты ему не было, а задержались послы на Москве от того, что великий государь ножкою долгое время не домогал, выходу его государского не было. Паны и настаивали, чтоб Сигизмунд назывался в грамотах по-прежнему королем шведским, ибо Карл есть похититель. Послы отвечали: «Вы говорите, что государь ваш короновался шведскую короною, но великому государю нашему про шведское коронование государя вашего никакого ведома не бывало. С царским величеством Сигизмунд король не обсылывался. Только про то нам ведомо, что государь ваш Жегемонт король входил в Швецию, и над ним в шведской земле невзгода приключилась. Если бы государь ваш короновался шведскую короною, то он прислал бы объявить об этом царскому величеству и сам был бы на шведском королевстве, а не арцы Карло, то есть герцог Карл.